Сегодня посвятим нашу встречу тому свету, свету незримому, свету духовному, на чем держится все мироздание. Разные мы с вами. У одних сегодня второй день Святой Пасхи, второй день воскресения Христова. А для иных из нас вчера было верное воскресенье, день езда Христа в Иерусалим, а Пасха еще только будет. Разные церкви и догмы несли это разъединение. Разъединение в нашем сознании. А как же нам с вами быть? Мы объединимся сердцами, объединимся любовью к Христу. А эти дни земные, дни великой жертвы Христовой, дни воскресения Духа, торжества Духа над плотью земной, это дни великого провозвестия Христова. Он учил: «Любите друг друга». Нет выше закона, закона любви. Пусть эти слова будут записаны в наших сердцах. В эти дни великой жертвы Христовой заглянем в свои сердца. Да зазвучат в нас колокола вечности, да разбудят они спящие сердца, и пусть любовь святая, любовь Христова широким, сияющим потоком помоет сердце. И да воскреснет Христос, любящий Христос в каждом человеческом сердце, воскреснет через любовь, любовь вечную, святую, любовь Христову. Мы божественные монады, мы божественные искры вечного Бога, и через любовь мы едины с Ним, с этим предвечным океаном огня божественной любви. А в час человеческой несправедливости вспомним о пространственной справедливости. Истинно, существуют касты высочайших гор мира, но нет каст глубочайших пропастей земных и падений человеческих. Если мы можем быть уверены, что служим Творцу, служим эволюции человечества, эволюции всего мира, то мы можем положиться на Всевышнего, положиться на пространственную справедливость. Итак, в час человеческой несправедливости будем помнить и будем уверены в справедливости пространственной. Великий закон кармы оберегает нас, и все, что с нами случается, все это имеет причины в нас самих. Воля высшая, кто о ней помнит? Кто помнит о ней в час испытания земного? А мы все находимся на тропе испытаний. Ежечасно, ежедневно мы испытываемся. И сказано в учении: все миры на испытании, и клинопись Создателя полна испытаний. Клинопись. Ибо мы часто не понимаем, почему это испытание нас настигло. Это как бы клинопись, но будем искать ответа в духе, в сердце нашем, и мы расшифруем эту клинопись. Все заслужено, каждый получает то, что он просеял. Но когда нам трудно, будет думать о высшей воле. Многие твердят в самомнении со мной, что явление происходящего им понятно. Знаю, что желает высшая воля, но это лишь наш самообман. Ибо человечество усматривает лишь свое собственное направление, не считаясь с ходом эволюции. Будем об этом думать. Нам нужно очень точно осознавать основные понятия бытия. Любовь подвига не слово для тех, кто пылает сердцем, но любовь подвига устрашает тех, кто любит немощи свои и кто колеблется, обнимая свое призрачное «я». Великая божественная любовь, могущая двигать мирами, не походит на любовь над болотом, где гниют кости пережитков. Над болотом блуждающие огни размножения, но вечный творящий огонь сердца не блуждает, но стремительно возносится ступенями иерархии до высшего света. И осознаем, что любовь есть ведущее, творящее начало. Невыносим свет Всевышний для земного сознания, но иерархия соединяет с этой ослепительной вершиною. И там, где можно было бы даже ослепнуть, там иерархия света возводит людей, прозревших духом. Любовь есть венец света. И счастлив человек, у кого сердце пробудилось учению света. Многие из нас, здесь присутствующих, испытание — это радость пробужденного сердца, воспринявшего зов учения. Сердце пробудилось, возгорелось, познанию правды к истине устремилось. Я вам неоднократно в нашей беседе говорил о Логосе, о великом незримом свете космического разума. Говорил о космическом магните, о космическом сердце. Это высокие понятия. И вспомним, кто из нас не читал откровение Евангелия о Логосе. Кто не помнит начертанных там слов? А в Евангелии говорится, в начале было Слово, Логос, и Слово было у Бога. Все через Него начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. И кто из нас не старался постигнуть глубокий смысл прочитанного? Логос — это сила, строящая Вселенную. Это мощь, пославшего в мир семь потоков божественных монад. Это сила, творящая в человеке свет. Во всем этом мы с вами беседовали. Итак, Логос — это свет разума, свет истинного познания, свет, просвещающий душу человека. И в эти дни, пасхальные дни, вы спросите, в чем состоит это познание истины, где эта истина и как она познается. каком познании заключается свет человека, о котором говорит Святое Евангелие. Что это за свет, который во тьме светит, и тьма не объяла его? Помните, как Пилат вопрошал Христа, что есть истина? Это не тот свет истины, о котором проповедуют разные философские системы. Системы, признающих истину в нашем мозговом мышлении и сознании. Это истина иная. Это истина, воспринимаемая интуитивно сердцем. При нашем устремлении познать и применить в жизни указы, даваемые учением Агни-йоги. Человек, осознавший всем существом своим сферу божественного огня, этим самым начинает уже освобождаться из того круга идей, центром которого он мнил самого себя, противопоставляя весь мир своему сознанию. И порадуемся, если в нас проснулось вот это внутреннее сердечное восприятие, к чему призывает учение живой этики. Если наше сердце проснулось, это значит, что мы претворяем всю свою психику в сознание иного разума. Мы познаем мир через сердечное восприятие. И новое мышление не есть неспровержение всего старого. Но просто будем смотреть на старые достижения человечества, смотреть новыми глазами, глазами сердца огненного. Теперь о наших качествах. Незлобливость есть одно из огненных качеств. Но что сделали люди из этого состояния? Не дряблость, но полная справедливость заключается в незлобливости. Оно знает то, что знает сердце, оно знает о созидании. Огненное сердце отлично понимает недопустимость злобы. Оно знает о созидании, который исключает злобу как средство негодное. А в настоящий миг в мире так много злобы. Войны пылают, люди озлоблены друг на друга. А чувство справедливости горит в сердце пробудившимся. Будем справедливы и будем любить божественное начало в человеке. Каждый из нас, каждый здесь присутствующий, несет в себе это божественное начало, эту искру Бога. «Я люблю вас», скажет человек, у которого сердце пробудилось к свету. Будем знать, что каждое упоминание духовного огня уже вызывает некоторые его напряжения. Потому, кто желает огненно мыслить, а мы с вами жаждем этого огненного познавания, тоже жаждет, кто желает огненно мыслить, то должен знать и об огне ответственности. Ответственность за свои мысли, за слова и поступки свои. Неоднократно мы с вами об этом уже беседовали. Такая ответственность и самая тяжкая, ибо она содержит в себе самые противоположные зачатки. Ибо от подземных огней до света высшего широка область. И вспомним в эти пасхальные дни, что говорил апостол Павел. Он говорил: «Будь безумным, чтобы быть мудрым». Что значит быть безумным в Боге? Это значит все свои устремления, все мысли, всю душу свою посвятить служению Всевышнему. И окружающие будут считать такого человека безумным, а он будет мудрым. И говорил апостол Павел: «Будь безумным для людей, чтобы быть мудрым», подумая об этих словах Павла. И еще апостол учил: «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом». Мудрость мира сего есть безумие перед Богом. И то, что сейчас творится в мире, творится людьми, руководящими государствами, считающими себя мудрыми, это есть безумие перед Богом, ибо попираются великие космические законы, законы божественные, и вся тяжесть кармы человечества надо будет вступить в эту карму. И так есть разум рационалистов, и есть разум божественный, то есть разум сердца. Великий христианский подвижник V века Иоанн Златоуст говорил: «Природа рассудочных доводов подобна лабиринту». Природа рассудочных доводов подобна лабиринту. Мудрые, глубокие слова. И дальше он говорит: «Нигде не имеется конца и не позволяет мысли утвердиться на каком-нибудь основании». То есть люди, которые живут только разумом человеческим. Этот разум заводит человека в лабиринт, из которого нет выхода. Лишь голос сердца, божественный разум ведет к истине. И русский философ Владимир Эрнст в своем сочинении «Борьба за логос» он говорит: «Дерево для своей жизни нуждается, как в корнях, уходящих в землю, так и в листве, и в цветах, купающихся в небесной лазури. И гибнет дерево, если ствол его отделить от корней и ветвей». Философия Запада подрубила своим рацио живые корни духовного дерева человека. И гордое здание европейской философии рушится с катастрофической силою. На Западе властвует формалистическая логика нашего малого разума. И вопрос о душе человеческой во многом для него всегда будет неразрешимою загадкой. А сейчас широким потоком через закрытые на запад двери льются на нас низкие мысли, как пресмыкающиеся гадры, отравляя человеческое сознание наше, совсем как последние дни Атлантиды. Можно ли нам спокойно сидеть на кресле, зная, что под ним ядовитые змеи и скорпионы? Нужно освобождаться от гадов и прежде всего по линии иерархии. Осуждение и кулак на иерархов, на владыку непоправимы. Каждый осуждающий иерарха должен помнить, что его легкомыслие и преступление на много веков засорят его карму. И действительно, если к единому свету един путь через владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единственного пути. Нам нужно поставить стремление к Высшему, как сущность жизни, и принять священное отношение к этому спасительному устремлению. Так учит нас живая этика. Беда наша в том, что наш интеллект по существу своему имеет первое и основное свое свойство – отгораживать себя от внешнего мира, отгораживать субъект от объекта. Отсюда эгоцентричность и наш эгоизм. Мы живем в атмосфере тщеславия. Думаю, что достаточно сказано о малом разуме. А теперь обратимся к сознанию сердца. Что значит зажить сознание жизни сердца? Что означают слова «понуть свою, сойти с головы в сердце» и «держи его там»? Учение призывает нас зажить сознание жизни сердца. Чтобы нам с вами понять это требование, нам надо вспомнить, что сердце ученика, сердце подвижника, четко избравшего себе путь, а наш путь – это путь живой этики. И это наше сердце, совсем не то сердце, которым обладают люди окружающего нас мира, не идущие по тропе живой этики. Сказано в учении, не нужно чрезмерно огорчаться, видя человеческую темноту. Если мы примерим огорчение в размере этой темноты, то и существовать невозможно. Печально видеть, как затрудняются люди, как затрудняют люди путь свой. Но века научают положить спокойствие о свойствах несовершенства. Конечно, такие свойства особенно печальны, когда время так кратко. Но предадимся иерархии. Христос зовет нас на путь добра. Он зовет нас на путь любви. Не заверения, а дела наши проявят доброту души нашей собственной. И тем внесем в окружающий мир веление Духа. И оставим вокруг себя кристаллы чистой любви. Эти сверкающие кристаллы психической энергии уже не могут ни замутниться, ни разбиться. Это кусочки нашей вечной любви, что живут в нас каждом. Они легкие, чисты и сыплются с нас, как алмазный дождь. Лишь только мы двигаемся, к труду по земле, выполняя волю пославшего, трудимся в нашем простом дне, думая не о себе, а о ближних, о встречных. Пусть тот земной труд, который мы вершим, будет всегда нами посвящен благу окружающих нас людей. Люди слышали о приложении внутренних огней для будущей эволюции и упускают из виду значение огней для текущего синего времени. Многие спросят, где же самое поражающее значение огня, творимого в нас? Трудно представить, но это несомненно. Огонь наш является главным регулятором всего происходящего. Зажженные центры человека, проводники огня пространственного, они утешают огонь подземный. И можно проследить, как великие учителя посылали своих апостолов в места, где угрожало расстройство равновесия огненного. Вы читали и знаете, как один праведник, духовно пробудившийся человек, усмиряет стихии окружающего пространства. Огонь духовный, любовь божественная действует на людское сознание. Любовь имеет применение величайшее. Это проводник самый мощный. И чем больше любви в нашем сердце, любви освобожденной, очищенной, тем чище и шире вокруг нас. Вспомним, когда только еще подходим к человеку, мы ощущаем уже издали духовный аромат атмосферы его окружения. И тот человек, чья атмосфера очаровывает нежностью и энергией силы, это человек, избравший себе жертвенный путь, он следует Духу Христа в нас. И всегда, много-много раз, он умирал своими страстями раньше, для того, чтобы воскреснуть в Духе, чтобы все земное переросло в нас, кристаллы освобожденной божественной любви к ближнему. И будем знать, и будем помнить, что нет таких ступеней совершенства духовного, которые свалились бы с неба на плечи человеку и сыпались сами собою, как из рода и забыния. Учение живой этики призывает нас к труду. Каждый цветок духа нашего – это собственный труд человека. Каждая удача наша – это наша победа над плотью. Победа наша в себе самом. Потому призываю нас всех к труду. Не слушать и восхищаться, хоть это также труд, а нам надо трудиться руками и ногами человеческими, продвигаясь по пути земному к вершинам мира. И что такое удача? Мы все жаждем удачи в делах наших. Конечно, удача – это есть достижение наше, которые мы с вами называем этим именем, это будет приобретенное нами духовное знание. Это будет достижением нашим на пути освобождения от соблазнов земных, от приходящих, освобождения от сетей майни земной. Удача это будет все возрастающее наше внутренняя мощь Духа, мощь и победа, и знание, а не те внешние блага, что обыватели зовут удачей жизни. Стараясь вырвать их себе часто чужими руками и трудом. Значит, будем различать, что есть истинная удача. Это не те земные блага, которые сегодня нами взяты, может быть, даже горе и боль приносят другим. Это все земная магия. Наша удача – это наш духовный рост. Если мы разбудили наше сердце, если в сердце нашем горит устремление познавать истину, и мы находим время и растем духовно, вот это будет действительно удача. Ибо это единственное богатство, которое всегда нас сопровождать будет. Во всех мирах это наше духовное знание. И, друзья, если временами нам будет становиться особенно трудно, а теперь время сложное и действительно иногда так трудно, что не знаем, как поступить, как выйти из этого трудного положения, нами же самим созданного, ибо это кармическая плата за однажды нам соединенное. Так вот, если временами нам очень трудно становится, очень тяжело, будем знать твердо, что это испытание наше. Это часть Голгофы земной, что мы проходим. Мы проходим одной ступени нашего освобождения. Осознаем, что в нас умирает какая-то частица иллюзий земных. Этот мир приходящий, и наша вечная сущность начинает осознавать это. Нам трудно, но пробуждается через эти трудности наше духовное сознание. Это трудность, это есть умирание наших земных иллюзий. И это всегда переносится трудно нашим земным организмом. Ибо мы наделены сознанием земным, силами, чувствами двух миров, земного и надземного. И мы с вами сейчас проходим по этому коридору испытаний. Мы должны каждый в себе определить, что есть истина, важное, и что есть приходящее. И это поможет нам в эту трудную минуту испытания земного. И зная это, вспомним это, когда страдание обовьется вокруг нас. И будем льнуть тогда крепче к учению жизни и к тем духовным людям, тем, чей ковер любви разросся в огромное аурическое яйцо и охватывает самого человека и всех, кто к нему подходит. И будем, друзья, такими светочами, будем такими вестниками добрыми, любовь Христа исповедующими сами и несущими людям. Ведь сказано, где ступит нога твоя, там лилии расцветут, где изголовье твое, там соберутся сапфиры мира. Так сказано о вестнике добром. Когда мы посылаем вестника, мы не теряем времени на повторение всего учения. Но указ уложится в немногие слова, ибо вестник избранный знает учение и чтит иерархию. Такому вестнику принадлежат сапфиры линии. Не следует твердить в последний час, ибо лошадь бьет копытом, лишь не зная долготы пути. Мы же с вами знаем, что мы путники вечные, путники беспредельности. Это земная страница книги нашей вечной, что мы с вами сейчас переживаем. Это тот великий час испытания, который мы должны пройти. Наша внешность всегда должна быть в порядке. Это первая из условностей, под которой человек не освобождается. О своей внешности надо думать не ради себя, а ради людей, чтобы наша внешность не раздражала людей, чтобы неряшливость не била в глаза, чтобы не был в одежде своей человек смешон. Смотрите, мы говорим о духовной силе внутренней, но она должна выражаться в нашей внешности. Это очень важно. В нищету впадают чаще всего неряшливые, и даже высоко развитым духовно их неряшливость мешает продвигаться вперед и духовно. будет помнить, что всякая неприбранная комната отвратительна высокоразвитому чистому человеку. Красота в чистоте и в порядке. Мы можем жить очень скромно, но в нашем жилище должна быть чистота и порядок. И будем приучать детей наших с малых дней самым убирать постель свою, самым помогать матери на стол собирать и покушав убирать за собою. Это очень важно. Иначе бабушки и матери балуют своих детей, а потом вырастают люди неряшливые. Что такой человек может духовно достичь, если он даже простой внешности своей порядка в комнате не способен соблюдать? Вот это первое требование. Постараемся запомнить его и в жизни осуществить. Вторая условность земная. Я говорю условности земные. Поймите, это не самое важное, но это все же необходимо. Необходимо для нас, чтобы вы росли совершенными людьми, чтобы наша внешность и наша внутренняя сущность были гармоничны. Так вот, вторая условность земная для нас – это ежедневно, встречаясь друг с другом, приветствовать друг друга. Мы говорим «здравствуй». И должны еще глубже понять это слово «здравствуй», что оно означает. Понять его как привет любви, как поклон огню и свету в встречном человеке. Это не просто внешняя вежливость для нас, но это основ нашего собственного доброжелательства. Основ нашего доброжелательства, которым мы окутываем всякого человека в момент встречи с ним. Будем помнить об этом. И третья условность земная. Вспомним о ней, хотя бы в эти великие дни непасхальные. Начнем с этих дней. Третья условность земная. В эти дни жертвы Христовой. Будем осознавать, что всю жизнь мы сознательно или несознательно выливали мусор своей земной сущности, мусор недостатков своих, через мысли, через чувства, через наши несовершенные дела земные. Этим мусором мы грязнили всю Вселенную. И поймем, что теперь мы должны уже сознательно вырабатывать себе новые привычки. И первыми из них будут научиться радоваться, научиться в душе смеяться и не осуждать других. Значит, каждое наше несовершенство – это как мусор, которым мы загрязняем пространство вокруг себя, квартиру свою, дом свой, страну свою. Мысли не имеют предела, чувства проникают через стены. Если они недостойны, мы загрязняем Вселенную. А сколько неразумных слов срывается с губ наших, и сколько мыслей недостойных, зависти полных, осуждающих мыслей, мы сеем, загромождая пространство. Значит, подумаем о третьей земной условности, чтобы мы жили сознательно, чтобы мы вырабатывали себе достойные человека привычками, и чтобы мы умели чисто радоваться, чисто любить, от души смеяться, и не осуждать никого. Христос говорил, не судите, да не судимы будете. И четвертая условность. четвертая условность дней наших земных. Эта условность является самой простой. Это смиренный труд на благо ближних. Четвертая земная условность – это наш смиренный труд на благо ближних. Снимем все хозяйственные заботы ближних наших. Но это ведь не трудно, а это необходимо. Снимем хозяйственные заботы с ближних наших. Но научим детей этому. Вот я вспоминаю свое детство. Было мне лет 7 или 8, а я любил рано встать или на стол накрыть, или уже скопить плиту и поставить чай. Мама просыпается, уже готова. И какая радость ребенке, что он что-то сделал. Или мать вышла в кухню, а ребенок взял постелить постель. Понимаете, никто его не заставляет. У него самого это желание помочь. Снять эти житейские обязанности. Снять все хозяйственные заботы с ближних своих. Вот будем приучать детей к этому. Это можно лишь с малых лет. А потом будет, что дочка спешит на работу, оставляет постель незастланную. Да мама уже постелит за нее. Достойно ли это? И комната остается неприбранной. И позавтракал и ушел на работу, а посуда осталась немытой. А это все мы повинны в том, что мы не выработали в наших детях вот это качество. Так будем помнить о четвертой условности дней наших земных, об этом простом, смиренном труде на благо ближних. Ну, сделать что-то доброе для семьи и на работе, что-то, чтобы, что от вас никто не требует. Но сделаем от сердца своего, облегчим чей-то труд. Это так просто, это так важно. Подумаем об этом. Будем помощниками добрыми всем, с кем встречаемся на путях, в днях наших земных, каждодневных и ежечасных наших встречах. И пятая условность земная. Это будет научиться в самых повседневных, обычных днях и делах общаться с людьми, вырабатывая в себе выдержку и спокойствие. Встречаться с людьми, вырабатывая в себе выдержку и спокойствие, не унижая других, не осуждая людей, а неся свет понимания. Вот сегодня на работе я был в беде, и встретился бухгалтер женщина, и другая женщина, выполняющая свои обязанности. А между ними не было выдержки, не было спокойствия. Неразумие свое, они готовы были унизить друг друга. Зачем это надо? Будем помнить об этом. Будем вырабатывать в себе выдержку и спокойствие. Никогда не будем унижать никого. Не будем никогда никого осуждать. А если уж надо осуждать, будем сами себя осуждать, что мы эту гармонию, это спокойствие в окружении нашем не смогли выдержать. И шестой условностью будет. Это освободиться от мнительности при малейшем нездоровье. И оберегать не будем себя до чрезвычайности. И осознаем, где допустили мы нарушение закона Всевышнего. Ибо если нездоровье с нами случилось, значит, где-то мы нарушили закон. То ли мысли, то ли чувства, то ли дела нарушили и сейчас пожинаем плоды. Так вот, осознаем, в чем мы допустили нарушение этого закона. Исправим содеянное, с спокойно искупая ошибку свою, ибо несет благодарность за полученный урок. Подумаем об этом. И не будем любить немощи свои, а ведь как бывает, заболел человек, даже рад, что заболел, вот смогу на работу не пойти, за мной будут ухаживать, и не старается стать здоровым. Правильно ли это мнительность наша? Человек должен быть готов к труду. А если наше тело болеет, какой же тут труд может быть? Подумаем об этом. И седьмой условности будет осознание завета учения. А именно, что то, что можем сделать сами, никогда не будем заставлять делать других. А ведь есть такие семьи. Отец сидит за столом, а супруг забыла вилку и ложку поставить. Он им обнимется, сам не возьмет. А надо наскакивать, бежать, брать то и другое, подавать. Ну что такое? Достойно ли это человека? Учение живой этики учит нас и говорит нам, что то, что можем делать сами, никогда не будем заставлять делать других. Пусть это будет для нас законом. Так мы освободимся от рабства слуг земных. И подумаем еще о своем вкладе в создании будущей общины. Вот наша семья – это первая ячейка будущей духовной общины. И будем стараться создать хотя бы малейшее ядро общества будущего, культурного центра дня завтрашнего. Нам надо подготовить свое сознание для такой высокой культурной общины дня завтрашнего, где вновь подходящие люди имели бы возможность влиться в общее коммунальное начало, в раскрепощение, одавящий дух личной собственности, и где труд над обработкой земли был бы облегчен до максимума, чтоб каждый член новосоздаваемой духовной общины мог добровольно и свободно работать в той области, который сам выберет себе по любви именно в этой форме труда общего, подавая должное время для труда на содержание общины. И человек должен стать достоин этой чести, доказав свою преданность общему делу своим повседневным трудом. Это непросто. У нас были их попытки. Вы знаете о той общине, которую Бабаев хотел организовать и начал в Латгалии. 60 гектаров земли было, и сердца были горящие, желающие вместе трудиться. Но не было гармонии этой духовной, и не получилось это. Мало того желания. Мы должны духовно вырасти, гармонично быть для того, чтобы уметь радостно совместно трудиться. Это нужно, это для будущего нужно, но это не просто. Это дело будущего, пока мы еще так далеки от готовности из-за сознания несовершенного и эгоистического своего начала. Мы очень любим каждый сам себя. Готовы подозревать другого, что он поступает не так, как мы хотим, как мы желаем. То есть мало в нас этой общности духовной. Но приближается время общины, общего блага, к ее организации здесь на земле, в реальном воплощении. Это непростая задача, учитывая наше человеческое несовершенство, наш эгоизм, наше самолюбие, себя возвеличение. И много труда придется нам приложить, чтобы взять на себя нелегкую задачу организации хотя бы уголка жизни на новых началах, на новом понимании цели жизни человека. Ведь община в каждом своем члене должна иметь абсолютно выдержанного человека и определенную духовно трудящую жизнь. Вы знаете, что третья книга «Учение живой этики», книга «Община» полностью посвящена этой высокой задаче будущего. Это не та община насильственная, когда в колхозы люди изгоняли насильственно. Это добровольная община, духовная община. Но она когда-нибудь будет осуществлена. Наше бескорыстие и деятельная энергия приблизит этот час будущего. И через эти врата мы войдем в мир новый, в мир будущего. Будем изучать книгу «Община» и будем в себе воспитывать те качества, которые необходимы для общинника. Это очень практическая книга, это очень нужная книга, это книга будущего. И в детях наших будем воспитывать эти качества общинника. Пусть книга «Община» будет нашей настольной книгой. Эта книга крайне важная. И будем помнить, что вы садовники духовного сада своего. Часто ли должен садовник поливать верный сад? Многие из нас садовники, и мы знаем, что, конечно, летом каждый день, кроме времени благодатного ливня. Тогда люди закрывают ставни, а садовник плетет корзины для зреющих плодов. Истинно, ливень освобождает садовника от труда ношения воды под поливки. Не то же ли самое с учением жизни? Конечно, каждый день нужно твердить основы даваемого нам учения. Нужно каждый час оберегать учение от проказы обыденности. Но в час вихря не нужно оберегать учение, ибо лишь в нем будет вся надежда людская. Тогда вернутся головы от земли, и, может быть, впервые узрят дальние миры и огонь неба. Садовник называет ливень благодатью. Не скажем ли то самое о вихре, который заставит подумать нас об огне пространства и о будущих существованиях? Мы с вами живем в дни ливня Господня. Осознают ли это сердца наши? Слышите ли, как шумят струи ливня Господня, и до ныне засушливые пустыни покрываются злаками, просыпаются сердца человеческие к жизни, к жизни новой и жизни духовной? Это происходит в наши дни. И возблагодарим Господа, что живем в эти дни великие, в дни жатвы Господней. И мы с вами, здесь собравшиеся под высокими сводами храма святого Петра, мы с вами садовники сада будущего, и ощутим всю ответственность часа нынешнего, и приложим труд и дерзновение, и любовь. И осознаем, что нет такого места во Вселенной, где мог бы уединиться человек, желающий жить для общего блага. Нельзя спрятаться от суеты и страстей, встречаемых людей. Нельзя искать личного успокоения мира в какой-либо отъединенности и тишине. Но должно и можно человеку так стойко идти среди бурь событий и толпы приходящих к нам. Можно так ясно видеть всегда и в каждом единственную силу, вселенскую жизнь, чтобы гармония наша не нарушалась. Этого достигнем тогда, когда интересы наши поднимутся выше нашей собственной земной личности, когда мы не будем жить иначе, как лившись каждым дыханием своим в жизнь и задачи общие. Закалимся же в этой жизненной суете, скорби и слезах, в этом постоянном качании маятника событий вверх и вниз, не думая, как мелки или ужасные переживания этого человеческого океана, а думая только, как нам научиться такой стойкости и гармонии, чтобы жизненные бури утихали возле нас, чтобы мы с вами стали той тихой мирной гаванью, куда устремились бы потерпевшие корабль в тушении своих надежд людей. Пусть ласковость и несказуемый величавый покой нашей вечной сущности вселяет в мир гармонию в сердца людей. И будем мы с вами всегда мужественны, всегда до конца. Учение говорит, многие удары готовятся. Нужно притянуться к иерархии со всех сил. Нужно напрячь все внимание к советам нашим. Говорю не отвлеченно, но к приношению. Каждый совет наш уже дается много раз, но жизнь людей не изменяется. Но нужно напитывать пространство, ибо слушайте немного. Не все ли равно, в каком теле не находится. Слушайте тремя ушами. Вот мы с вами сейчас беседуем. А кроме вас, здесь есть незримые слушатели миров высших. Они слышат, и они тоже учатся. Мы все ученики. Мы все здесь присутствующие, мы ученики. Осознаем это. Мы учимся друг у друга. А ученик в наибольшей степени помогает учителю не тогда, когда живет и действует подле него в физической близости, а тогда, когда он созрел к полному самообладанию и может быть послан один гуще людей, послан на подвиг, послан в толщу людских скорбей и страстей. И на ученика тогда можно положиться, как на точного и немедленного исполнителя указов даваемого миру учения. Мы с вами не обладаем ни сверхсознательным слухом, ни зрением, но у нас есть чуткость сердечного восприятия. И всегда будем иметь весть от пославшего, ибо сказано, и муравей гонцом будет. И никогда не будем обращать внимание, кто принес нам добрую весть. Но всецело будем разбираться в том, какая пришла к нам весть. Будем чутки к этим вестям, которые нас посещают. И первая задача нашего самовоспитания – это гнать под себя недостойные, хаотичные мысли и чувства. Значит, первая наша задача – контроль наших мыслей и чувств. Только если в нашем центре царит в мире тишина, только тогда мы с вами сможем перебросить все собранное за день человеческое горе в чашу весом учителя. Ибо сказал он, я доверил вам многое, вы можете победить и просветиться, но дайте мне дар ваш. Я приму эти пыльные игрушки и перелью их в моей башне. И так я принял страх и сомнение или нет. Это мне, а вам путь к свету. И заканчивая, будем помнить о том, что если в нашем сердце царит в мире гармония, если в сердце нашем тишина, только в этом случае наш огонь вечного не зачатит и не мигнет, заваленный страстями людскими. И вбирая в себе минутную волну земного дня, не будем терять самообладания, не будем терять спокойствия, будем проходить с наибольшей простотою и наибольшим миром. Будем стараться не поддаваться влиянию предрассудков, требующих сочувственных слов, слез. Будем жить в истинном сострадании, стоять в мужестве, в бесстрашии и нести свет в огне сердца своего. Нести так легко и просто, как идет каждый имеющий знание вечной жизни. Человек должен помнить, что это наша жизнь, это жизнь временная, и будем думать о вечности. И о том, что каждый из нас может попадать в сферу этих высоких путей не потому, что он стал святым и совершенным, но потому, что осознал в самом себе начало всех начал. И поймем, что только победив свое условное, человек может прийти к тому пути, по которому простой человек доходит до величия Архата. И чем мы можем помочь своим близким? Подумаем об этом. В чем мы можем помочь своим близким? А это наш труд над самими собой. Каждая наша вспышка раздражения, которую мы победим в себе, это наша помощь ближнему. Мы желаем защитить их. Но как мы можем быть полезными им, если не владеем ни одной своей мыслью так, чтобы она шла четко, ясно, цельно, до конца охватывая предмет, о котором мы думаем. Мы часто с вами воображаем, что близкий нам человек будет спасен, если постоянно будем подле него. Но это вовсе не так. Но чем же мы будем его охранять? Сотни перемен в день в нашем неуравновешенном настроении, сотни неразумных, необдуманных слов наших. Признаемся, ведь нам всем хочется получать совет, который был бы мудр и умен, очень умен, и выполнив который мы бы стали на дорогу новой жизни. Нового понимания, новых дел. Но ведь все новые дела, новые, не более высокой ступени духовного совершенствования, и совершаются они вовсе не от чьих-то советов, а от той новой энергии, что идет от самого человека. И если мы с вами не можем даже удержаться от раздражения, то что мы в состоянии делать для пользы других? Чтобы нам быть полезным кому-то, нужна вся чистая воля человека. И такая его любовь, где он должен забыть себя и действовать на благо другого. Каждый, кто плачет при ударах жизни, разрушает своей неустойчивостью всю атмосферу вокруг самих себя. Даже тогда, когда сам плачущий уже успокоился, он должен еще вычеркнуть из списка сил, творящих день Вселенной. Потому что каждый, кто с ним встречается, попадает еще в разбухшее от его раздражения эфирное пространство. Поймем и запомним, что не только помочь никому нельзя, если мы часто назад были раздраженными или кому-нибудь причинили раздражение. Поймем, что вначале нам нужно воспитывать себя и лишь затем воспитывать других. Нам надо с вами научиться выдержке и тогда уже начинать свои обязанности по отношению к другим. И не следует думать, что равновесие человека зависит от внешних причин. Чтобы найти к нему путь, надо освободиться от страстей и ложных авторитетов. А для этого нам нужно выработать самообладание, и нам надо желать его. И не будем загромождать свой день всякими сверхсильными задачами. Будем жить просто, жить чисто, жить светло. И оставим прошлое, обратимся в будущее, и пусть каждый расцветающий день наш станет вновь строящейся жизнью нашей. Мы будущее строим своим настоящим. Поэтому каждую текущую минуту будем жить всей полнотою чувств и богатством мыслей, и разум всегда изгнав сомнения и половинчатость. Будем всегда незыблем стоять в верности учению и в полной памяти о вечности людей, как божественных монахов. И сейчас не о временных наших формах будем думать, но развивать всю отвагу, всю силу любви и преданности для служения будущему, держа перед глазами Духа ясное величие своего вечного пути. И не будем кричать на базаре жизни, и не будем навязывать никому своей веры, назойливо объявляя ее единственной истиной. Каждый человек свободен в своем выборе пути, ибо все пути ведут к единому. Но уверенность нашего сердца, уверенность познания, что давший учение он с нами, и следовательно мы в защитном кольце, пусть это сознание даже дается каждому вступившему на путь учения. И судно наше дойдет благополучно, хотя бы вокруг него шли бури и катастрофы. Потому нести свой день труда надо в радости, ибо радость есть особая мудрость. Наша мысль только тогда может длиться правильно, улавливая озарение интуиции, когда все существо наше действует гармонично, в равновесии всех сил, и освободим свой дух от личного восприятия жизни, радостно осознавая, что все живущее на земле идет так же, как и мы, каждый своим особым вечным путем, и будем требовательны к себе. Но не дано нам право осуждать других и освободиться от скорби, ибо глаза, которые плачут, не способны видеть ясно. Помощь человеку — это видение вечности в человеке. Это ясное понимание, в каком месте своей эволюции и вечного движения жизни находится данный человек. И только тогда, когда мы сами стоим перед встречным, в полном самообладании и мужестве мы можем увидеть и понять скрытое за словами, со слезами скорби. Только тогда мы сможем увидеть и понять другого человека. И будем знать, что обида и осуждение другого — это мысль о себе, это связь в условной форме, забвение о вечной жизни человека. Забвение его вечной сияющей свободе, в которой ничто не может себя знать. И чтобы нам выполнить задачу нашего этого воплощения, нам надо найти так много радости и любви, чтобы подняться на ступень выше. Дети понятия взаимных обид уже не живут в психике нашей. И будет у нас успех, если мы наполнимся этой верою вечность нашу. Пусть эти мысли будут для нас объектом нашего размышления, и тот, что каждому из нас пригодно, примем, что нам не нужно, мы примем, но будем жить сознательно.